Мы продолжаем послание Фессалоникийцам, первое послание. И сегодня мы будем читать текст Священного Писания, который записан в 4 главе. Мы прочитаем 12 стихов с начала, 4 глава. Первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам, 12 стихов с начала. «Засим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса Христа. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Каждый из нас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно, корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Аминь. Вот такой текст мы прочитали. Итак, первых два стиха мы с вами уже посвятили целое воскресное утреннее богослужение. Мы об этом говорили. Сегодня мы продолжим дальше и посмотрим на обращение и последующую жизнь верующих людей. Обращение и последующая жизнь. Люди покаялись, обратились к Господу, крестились. Теперь они верующие, теперь они дети Божии. Теперь греховная жизнь осталась позади. Теперь можно ни о чем не беспокоиться, ни о чем не думать. И так многие верующие на сегодняшний день, они думают, а что еще нужно? Мы же все сделали, мы покаялись, мы крестились, а что еще? Интересно, это не означает, что то, что они думают, и то, что они говорят, что это правильно, что это так говорит Евангелие. Слышите, к кому направлены 14 посланий апостола Павла? Для какой категории людей? Для тех, которые покаялись и крестились, принявши святое водное крещение. Направлено чуть ли не половину Нового Завета, именно для них направлено. Другие послания, не только Павла, послание Иакова, послание Петра, послание Иуды. Так вот, для них, стих за стихом, смотрите, строчка за строчкой, когда вы будете читать послание апостола Павла, идет что? Наставление, обличение, поучение для исправления. Для какой цели? Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Поэтому не успокаивайте себя о том, что я покаялся, крестился, теперь все, отстаньте от меня. Теперь только начинается в действительности, человек начинает постигать для какой цели он живет на земле, для какой цели Господь сотворил, создал его, для какой цели он покаялся, обратился, почему? Итак, нужны ли фессалоникийцам эти два послания, которые апостол Павел писал? Нужны ли для коринфян эти послания, которые Павел писал? Нужно ли послание к римлянам, которые Павел послал для римской церкви, галатам? Милыми, спасенные люди, они остаются и живут в агрессивно-греховной среде. И как воздух, как пища, им нужно Слово Божие, вот эти послания, которые бы их научали, их поучали, их наставляли и даже их обличали. Все это нужно. Итак, какие истины открываются нам именно в этом тексте, который мы прочитали сейчас? Я хочу обратить ваше внимание на три важных момента. Первых два стиха мы уже с вами имели на этот счет беседу, если вы, конечно, помните и внимательно слушаете. Дальше, с 3 стиха и по 12, я хочу обратить ваше внимание на цель спасения, цель обращения грешника. Для какой цели Бог спасает грешного человека? У Бога ничего не бывает бесцельного. У Бога все имеет назначение, все имеет цель. Второе, на что обращаю ваше внимание, сущность личного хождения спасенного человека перед Богом. В чем оно заключается? И третье, сущность взаимоотношений с ближними. В чем оно заключается? И нужно ли оно? А может быть, нам нужно каждому жить индивидуально и больше ничего? Итак, первое. Цель обращения или цель спасения грешного человека. Потрясающее обращение было в городе Фессалоники. Меня это потрясает. Последствия, посмотрите, мы уже с вами читали этот текст, который записан в 1 главе, когда Павел там находился, им 3 субботы подряд проповедовал. Смотрите, потрясает, что идолов своих оставили. Это суть их жизни, это их религия, это то, чему они поклонялись, это то, чему они служили, они это впитали с молоком матери. Это поколение за поколением, жили люди там, в этой местности, и поклонялись мертвым идолам. И вдруг Павел пришел туда и начал им возвещать о едином, вечном, живом Боге. И заметьте, эти люди отбросили этих идолов. Это действительно потрясает. Сегодня, милые, мы живем в такое время, когда люди слышат с детства, слышат и ходят в церковь, и Слово Божие слушают, и все. И их не потрясает. И они как жили во греховной жизни, так они продолжают жить. И говорит, это моя личная жизнь, вы не вмешивайтесь, я сам знаю, что я отвечу перед Богом и что я скажу. А это люди, которые никогда не слышали. И впервые услышали. И вдруг вот такое обращение. Посмотрите, их обращение, оно как молния, как свет разнеслось по всей Ахаи, по всей Македонии. Все только и говорили, слушайте, что произошло? Вы посмотрите на жителей Фессалоники. Какие были ярые идолопоклонники. Они готовы были головы поотрывать всем другим, кто оставлял своих идолов. А тут вдруг они идолов своих побросали и стали служить другому Богу. Вот какое обращение было. Почему такая перемена произошла? Перемена колоссальная, на 180 градусов. Павел говорит, что неперестанно я памятую ваше дело веры, труд, любви, терпения, упования. Вот оно, что в действительности черное стало белым, абсолютно белым. Почему? Потому что кто во Христе, тот новая тварь. Вот что значит обращение, вот что значит рождение свыше, вот что значит покаяние. Черное становится белым. Цель. Вы скажете, что это за вопрос? Какая цель спасения? Чтобы спасти от вечного мучения и дать нам вечную жизнь. Правильно, да? Цель спасения. Милыми, если мы только так понимаем цель спасения, то мы ничего не понимаем. Потому что есть более возвышенная цель, для которой Бог спасает грешного человека. Да, в первую очередь Он спасает нас от вечной погибели. Правильно. Он спасает нас для чего? Чтобы нам разделить с нами вечное блаженство в царстве своего Отца. Но есть еще более возвышенное назначение спасенного человека. Иначе, если только мы в этом видим свое спасение, тогда мы можем заниматься спокойно своими делами, и больше нас ничего не волнует, и больше нас ничего не интересует. Посмотрите, когда Господь создал человека в раю, для какой цели? Бог создал человека в раю, и Он сказал: владычествуйте, управляйте, то есть, чтобы Он и управлял, и владычествовал. То есть, Он дал ему способность анализировать, думать, решать, принимать решения. Еще одно очень важно, когда Господь создал Адама и Еву, поместил их в раю, не для того, чтобы они бездельничали там в раю и ничего больше не знали, только развлекались, абсолютно нет. Подумайте, когда мы читаем Деяния святых апостолов, 17 глава, мы читаем с 24 стиха, здесь Павел, когда проповедовал на Марсовом поле, там в Афинах, перед лучшими умами того времени, перед философами, он говорит: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая жизнь и дыхание всему». То есть Бог позволяет своему творению, хотя Бог не нуждается в служении рук человеческих, ибо сам дает жизнь и дыхание всему, но Он позволяет своему творению вложить минимальную часть своего труда в созидание славы Богу. Вот почему Он создал Адама и Еву, поместил в раю не для того, чтобы они бездельничали. Для своей славы, для своего труда. Посмотрите, Бог дает Адаму поручение и поощряет его прежде всего к умственному труду. И говорит: «Адам, нареки имена всем животным». Бог разве не мог бы сам наречь имена всем животным? Но Он поручает это для Адама и Евы. Если кому-то не нравится название какого-то животного, претензии до Адама, это он назвал так. Поэтому, дорогие мои, Бог говорит, когда Он создал Адама и Еву и поместил в раю, слушайте, 2 глава, 15 стих, написано здесь: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть Адам не мог спать сколько хотел и ложиться когда хотел. Адам был занят трудом, прославляющим Бога. Вот что это был труд. Труд, восхваляющий Бога. Я не думаю, что там в Едемском саду до грехопадения росли там разные сорняки, будяки и прочее. Когда Адам с Евой ходил, с сапкой постоянно там очищал и просапывал эти. Это была совершенно иная жизнь до грехопадения. Но тем не менее, Бог так решил. Способность размышлять. Бог хотел посмотреть, возьмут ли эмоции Адама вверх, или же в действительности способность анализировать и размышлять. И Адам оказался удивительно разумным творением Бога. Никакого изъяна. И Бог посмотрел и говорит: весьма хорошо. Богу понравилось. В действительности, то, что он делал, прославлял труд всемогущего Бога и Отца. Поэтому высшая цель человека, какая это высшая цель? Мы оставим атеистов, оставим сегодня христиан-гуманистов, их мнение, их учение. Но я хочу спросить у нас, как мы понимаем, какова цель людей спасенных, высшая цель? Я знаю, что вы скажете, это евангелизация, это проповедь Слова Божия, то есть нести благую весть для окружающих людей. Правильно, и горе нам, если мы не проповедуем и не делаем этого дела. Но есть более возвышенная цель. Если центр Вселенной Бог, то, следовательно, высшая цель является Бог и торжество Его славы, Его премудрости, Его величия, Его суверенитета, Его мудрости, Его правды, Его святости, Его любви. Вот она цель возрожденного человека – прославлять Бога любым делом, любым занятием, да, тем занятием, которое Бог нам поручает, не для своего удовлетворения, как некоторые, слава Богу, так хорошо, я наконец нашел себя. Этот труд, это служение удовлетворяет меня. Да, тебя удовлетворяет, но удовлетворяет ли оно Бога? Приносит ли оно славу Богу, или же оно тебя возвеличивает? Поэтому цель – прославить Бога, Его мудрость, Его силу, Его власть, Его всемогущество. Посмотрите, Исаии 43:7. Вы можете даже высветить этот текст. Исаия 43, глава 7 стих. Давайте мы прочитаем. Исаия 43, глава 7 стих. Итак, каждого, кто называется моим именем, говорит Господь, кого я сотворил для славы моей, говорит Господь. Вот для чего Он создал Адама и Еву. Вот для чего Он спасает нас, для славы Своей. Следующий текст, 60 глава этого же пророка. Посмотрите, что здесь написано. 21 стих, 60 глава. «Народ мой, твой, и народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих». Заметьте, к чему? К прославлению моему. Вот для чего Он насадил этот виноградник. Вот для чего Господь создает народ свой, для чего Он создает церковь, для вечной славы Его вечного имени. Мы должны научиться сегодня жить для славы Божией. Мы должны сегодня научиться в действительности посвящать свою жизнь для восхваления всемогущего Бога. И другие тексты, я не читаю, 61 глава этого же книга пророка Исаии. Для чего делать добро? Какова цель делания добра? Воздать славу Богу. Заметьте, Павел пишет, итак, все, что вы делаете словом или делом, как делаете? Для кого? Как для Господа, чтобы Бог был прославлен. Даже больше того, едите ли, или пьете, или что иное делаете, делайте во славу Бога. Вот она высшая цель и назначение нас как христиан. Имя Божие, чтобы было прославлено. Имя Божие, чтобы восхвалялось и в церкви, и среди народа Божьего, и особенно там, где мы живем, там, в какой среде мы находимся, чтобы люди, видя этот божественный свет, помните, как и Христос сказал, чтобы они видели ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Мы согласны с этой ролью? Слава Господу! Итак, посмотрите, но здесь бывает проблема. А как же мы? А что, нам никакой славы нету? Что для нас нету, по-украински говоря, ніякої подяки немає? А как же так, мы ж трудимся? Ну, надо хоть немножечко, чуть-чуть, правда? Слушайте, в этом же послании, если Господь даст нам жизнь, вот, я забегаю вперед, во втором послании, с первой главы, 11-12 стих, мы об этом будем более подробно говорить, когда мы дойдем до второго послания. Но здесь есть именно то, о чем сегодня многие помышляют и думают. Итак, для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, то есть в церкви, в народе, и дальше заметьте, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Милые, посмотрите, чем больше сияние славы Божьей, мы в этой славе находимся. Это удивительно, это непостижимо. Нам сегодня хочется немножечко, чтобы и нам было, но Бог так сделал, чем больше мы посвящаем свою жизнь для Господа, чем больше мы освящаемся, чем больше Бог прославляется, и мы в Нем. И эта слава и нам принадлежит. Так предусмотрел Бог. Невероятно. Второе, на что я обращаю внимание, из того, что мы прочитали, сущность нашего личного хождения перед Богом. Когда-то Бог сказал Аврааму такие слова: «Авраам, ходи предо мною и будь непорочен». Это 17 глава, 1 стих, книга Бытие, можете прочитать. Так вот, наша внутренняя духовная чистота. Заметьте, здесь Павел говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, и всякий из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чистоте». Вот о чем идет речь. Почему Бог не может прославляться в нашей жизни? Почему у нас нет посвященности своей жизни себе, Богу? Почему то, что мы делаем, Бог не принимает? Почему? Потому что наша внутренняя духовная чистота не соответствует Его требованиям. То есть мы снаружи христиане, но внутри суть не таковые. Вы знаете, что дьявол очень хорошо знает самую сильную потребность человеческой плоти. Это моральная чистота. Так вот, и потому воздержание и чистота, которой говорит апостол Павел, это не что-то дополнительное он дает, или не какая-то поправка к Конституции, как мы имеем в нашей стране, а это Божий закон, это Божье требование. И потому это не дополнительное, это не то, что является желательным. Ну, хорошо бы, чтобы в действительности вы содержали свой сосуд чистоте и святости, но это в зависимости от обстановки, от обстоятельств. Поэтому уж сами смотрите. Так говорит Писание? Абсолютно не так. Если вы посвятили свою жизнь для Господа, и воля Божия, которая есть наше освящение, так вот, в чем она заключается? В том, что наш внутренний человек чист и свят. Грех мы ненавидим. Это то, что не было понятно для язычников. Это то, что язычники в то время, да и сегодня окружающие нас люди, они понятия не имеют, что это такое за внутренняя чистота, что это значит. Что это значит воздержание, чтобы вы воздерживались от блуда. Почему мы должны себя стеснять? Животные не стесняют себя. А почему человек должен стеснять себя? Потому что этого требует Бог. Потому что Он установил параметры чистоты. Поэтому это и есть то, чего Он требует. Бог призывает и требует к освящению каждого возрожденного человека. Так вот, что это означает? Что происходит в момент, когда человек обращается к Богу, и Бог избавляет его от власти тьмы? Что происходит в этот момент? Давайте мы прочитаем послание к Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Итак, Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Посмотрите, что происходит с человеком, когда Бог избавляет его от власти тьмы. Итак, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Вот оно, что означает внутренняя духовная чистота. То туда ничто нечистое и преданное мерзости и лжи не войдет. Поэтому Бог требует чистоты внутренней. Это Его стандарт. Почему? Когда Он избавляет от власти тьмы, Он вводит нас в царство Своего возлюбленного Сына. Поэтому Он призывает. Отныне возрожденные люди, спасенные люди, они принадлежат к совершенно иной категории людей. Что это за категория людей? Это категория святых людей. Итак, освящение – это и нечто другое. И именно в этом контексте это другое имеется в виду. Что это означает? Освящение – это есть процесс всей нашей жизни. Христианину, человеку спасенному, Бог представляет и предлагает возможность совместного труда. Вот что принято. То есть совместное сотрудничество предлагает Бог сегодня каждому из нас. Что это за сотрудничество? Это сотрудничество в преображении в образ Господа Иисуса Христа. Вот это сотрудничество нам сегодня предлагается. Остановки в деле духовного совершенствования и в деле духовного возрастания нету. Никто из людей, спасенных на земле, не может сказать сегодня: «Все, я уже достиг, уже дальше мне некуда достигать. Я уже настолько возрос, что уже все, дальше некуда расти». Я не знаю, может быть, кто-то из вас и уже достиг такого совершенства. Я не буду спорить с этим. Но я, стоящий перед вами, могу сказать, что абсолютно далеко и далеко. И поэтому я нуждаюсь, и я вижу в этом необходимость, потому что к этому призывает нас Господь. И поэтому здесь конкретный принцип. Я знаю, что есть люди, которые говорят, плоть и кровь Царствия Божия не наследуют. К чему? К чему такой аскетизм, если плоть и кровь Царствия Божия не наследуют? И все же Бог требует совершенства. Нет, и не может быть места греху в сердце человека, рожденного свыше. Запомните это. Нет и не может быть места греху. И поэтому, если человек говорит и заявляет, что он дитя Божие, рождено свыше, и он живет во грехе, и он не ощущает дискомфорта, бегите от таких христиан. Это ложные христиане. Бог требует моральной чистоты. И Он говорит, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Это честь для человека, рожденного свыше. Это честь, привилегия соблюдать чистоту в моральном отношении. Сосуд должен быть чистым. Существует только один законный путь. Заметьте, дорогие мои. Еще раз повторяю, существует только один законный путь реализации интимной жизни человека. Что это за путь? Создадим ему помощницу, ему жену. Вот оно, брак является именно тем местом, где мы можем без ограничения реализовать то, что заложено в нас. Все другое – грех. Все другое категорически запрещается Богом. Но тогда у вас конфликт с обществом, потому что наше общество живет совершенно другими стандартами. О, как трудно сегодня для многих христиан согласиться с Божьим стандартом. Они говорят, так живет общество. Это государственные законы, так принимается. Так вот, посмотрите, что нам пишет Слово Божие, что говорит Бог через апостола Павла, первое послание к Коринфянам, 7 глава. Итак, он говорит, во избежание блуда, то, что заложено в нашей плоти, каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Вот это то место, где реализуется то, что заложено в нашей плоти. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена, не уклоняйтесь друг от друга, разве только по согласию, на время для упражнения в посте и в молитве. Вот единственная причина для уклонения друг от друга. А потом он говорит, опять будьте вместе, для чего? Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Вот это место реализации того, что заложено в нас. Бог дает широкий простор действий. Пожалуйста, Он создал мужа и жену, Он создал семью и дает это право. Итак, Он говорит, конечно, я желаю, чтобы все были как я, как Павел. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Одним так, другим иначе. Жену. Все другое – это беззаконие. Как бы общество сегодня не превозносило, как бы оно не рекламировало свободную любовь, свободные взаимоотношения, дорогими, это беззаконие. это то, что идет против Божьих стандартов, против Божьих повелений. Прелюбодей, в каком бы обществе он ни жил, это вор, который обкрадывает и себя, и того, с кем он совокупляется. И поэтому для таких людей ад и вечная погибель не дремлет. Она их ожидает, широко раскрыв свою пасть. И потому, смотрите, Бог устанавливает невременные этические нормы поведения, а вечную свою волю. 7-8 стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Итак, непокорный в этом отношении непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Поэтому эти люди, которые принимают эти законы, устраивают эти законы, это люди, которые открыто идут против Божьих повелений и против Божьих стандартов. Погибель для них не дремлет. Итак, вот почему нет места удовлетворению страсти и похотения. Наше призвание – славить Бога не грязными сосудами, а сосудом, которым пользуется Бог, чистым. И потому Бог дает истинное признание истинного возрождения, наше хождение перед Богом. Давайте несколько стихов, у нас еще есть время. Первое послание Иоанна. Посмотрите, вот оно, что признаки истинного возрождения человека спасенного. Первое послание Иоанна, о чем нам говорит. 3:9. Итак, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот оно, сосуд чистый. 5:1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий любящий родившего, любит и рожденного от Бога». 2:29. «Если вы знаете, что Он праведник, то есть Иисус Христос, то знайте, что и всякий, делающий правду, рожден от Него». 5:4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия победа, победившая мир, есть вера наша». Вот оно. «Всякий, рожденный от Бога, содержит свой сосуд чистоте и святости». Почему? Потому что это вера, дарована ему от Бога. 18 этой же главы. «И мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя лукавый, не прикасается к нему, побеждает и хранит». Вот оно, исполнение требования Божьего закона. Оно выполнимо. Или же, как у нас однажды за кафедрой был один горе-проповедник, который прочитал это, потом говорит: «Слушайте, а кто это может исполнить? Так это же невыполнимо». Бог дал повеление, которое невыполнимо для нас. Вы верите в такого Бога? Мы прочитали, вот оно, сколько текстов Священного Писания. Выполнимый, исполнимый, возможно свой сосуд содержать в чести и святости, а не в страсти и похотении. Возможно. Конечно, я понимаю для этого человека, потому что он горит этой страстью, и ему хочется излить эту страсть. И поэтому, конечно, он говорит: «Ну, как же это можно выполнить, если сильно хочется?» Так вот, дорогие, третье, к чему нас призывает Слово Божие. Итак, наши взаимоотношения друг с другом. Сущность взаимоотношения с ближним. Вы заметите, как оно все взаимосвязано. Это звенья цепи одно и то же. Они все взаимосвязаны. Нарушая одно, мы теряем другое. Итак, смотрите, первое, о чем мы говорили, это сущность, назначение нашего спасения. Слава Богу! Но слава Богу не может изливаться из грязных уст. Почему? Потому что Писание говорит, не может из одного источника течь сладкая и горькая вода. И дальше наши взаимоотношения, на чем они зиждятся? На чистоте наших сосудов. Если наши сосуды чисты и святы, тогда наши взаимоотношения в действительности чисты и святы. И это в действительности взаимоотношения, послушайте, как здесь говорит, «О братолюбии», 9 стих, «нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом». Заметьте, он говорит, «ибо я вас научил любить друг друга». Нет, Богом вы научены. Почему? Потому что там Дух Божий живет в вашем чистом сосуде, и поэтому вы научены Богом. Чудесно! Они являются образцом для всех церквей в Македонии. Это мы читаем в послании к Коринфянам. В действительности, ибо вы, 14 стих 2 главы, ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящиеся в Иудее, подражателями. Вот оно. Преизобилием, богатством радушия своего. Вот какое было братолюбие. Итак, теперь можно сказать, Павел мог бы сказать, теперь, братья, будьте спокойны, не переживайте, у вас все хорошо. Но Павел понимает, что когда рожденный свыше достиг какой-то высоты, есть еще опасность, и поэтому он умоляет. Он говорит, итак, умоляю вас, не останавливайтесь на достигнутом. Посмотрите, что он дальше пишет, что он говорит, что умоляю вас более преуспевать в этом. Это первый стих, он пишет, умоляем, просим вас, братья, умоляем более в том преуспевать. Что это значит? Верное отношение к работе, верное отношение к служению. Из чего следует? С понимания любви, братолюбия. Так вот, только честный труд обеспечивает верующим то положение, при котором они ни в чем не нуждаются. Смотрите, 12 стих. «Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Если вы будете трудиться, вы будете идти в ногу с этими людьми мира этого, которые химичат что-то, которые нечестно поступают, которые допускают в своем бизнесе или в других вещах, допускают обман или еще что-то, милые, забудьте, что вы будете жить ни в чем не нуждаться, наоборот, вы будете жить в страхе, когда раскроется ваше преступление. А поэтому он говорит, чтобы вы, 10 стих, посмотрите, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии, умоляем вас более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, и делать свое дело, и работать своими собственными руками, как мы заповедали и вам. Вот оно. Сильнейшие социальные программы были в Фессалонике, правда? Римский сенат издал сильнейшую социальную программу. Не будет нищет в Римской империи. Всем будут обеспечены фудстемпы, все будут на велфере, кто не будет иметь работы. Абсолютно ничего подобного. Нет, он говорит, вот оно, что ваше преуспевание, ваша социальная программа заключается в вашем честном отношении к труду, к тому, к чему призывает вас Господь, к тому, что Господь вам говорит, все, что делаете, делайте от души. Что это значит, дорогие мои? Это братолюбие, Это означает присутствие благодати. Почему? Мы все такие разные по характеру, мы все такие разные по духовному состоянию. Кем они были научены? Они были научены Богом. Вот оно что. Павел 3 субботы всего проповедовал. А он говорит: о, братолюбие, вам нет нужды писать. Сегодня христиане, с детства посещающие церковь, о многих вещах говорят: а мы не знали, а нам не объявляли, а нам не говорили об этом, а мы не знали, что так нужно. Церковь в Фессалонике была научена Богом. Дорогие мои, когда в действительности наши сосуды чисты, Бог учит нас. Дух Святой, который дает Он нам, Он нас научает, Он нас наставляет. Если мы любим Господа, если в действительности мы посвящаем и освящаемся исполнением Его воли, поучаемся в этой книге день и ночь, мы будем научены. Мы научены. Итак, еще одно. Они любили выборочно или всех, заметьте, 10 стих. Ибо вы так и поступаете с некоторыми братьями. Сегодня сплошь и рядом говорят: о, я с этим сидеть не могу. Ну, надоедает мне. Вот, с этим я не могу разговаривать. Мы, фессалоникийцы, были научены любить всех, абсолютно всех, всех, как тут нам сказано, вы так поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Не останавливайтесь, продолжайте дальше. И вот увещевание заканчивается удивительными словами, 11-12 стих. Поведение, достойное Евангелия. Почему такие требования, дорогие мои? Потому что наше назначение не просто получать удовольствие, а наше назначение, получив спасение, прощение грехов, жить для славы Божией, чтобы Бог прославлялся, чтобы Ему слава, чтобы люди Его прославляли, чтобы люди к Нему шли для Его славы. Вот к чему призывает нас Господь. Абсолютно во всем. В нашей посвященности, в нашем освящении, в нашей святости, в нашем служении и в нашем повседневном труде. Слава, слава Богу! Вот оно, в Фессалонике проявлялась эта благодать, изливалась, это видели люди, эта благодать изливалась в Иерусалиме. Многие видели это общество, и они видели, и они восхищались. Нигде ничего подобного на земле они не встречали. И потому Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Да научит нас Господь сегодня глубоко осознать, чье имя поносится, если благодать не изливается из наших хождений перед Богом, и чье имя прославляется, когда мы живем в соответствии с Божьими требованиями. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, осознавая свое несовершенство, свою нищету, я сердечно благодарю Тебя за действие неутомимой Твоей благодати и Духа Твоего Святого, который трудится, трудится и трудится для того, чтобы мы усовершенствовались, для того, Господи, чтобы мы преображались в Твой чудный образ, ибо Ты мог в конце своей жизни сказать: «Я прославил имя Твое», обращаясь к Свою Небесному Отцу, Господи. И наше назначение сегодня, как тех, кого Ты спас и оправдал, наше назначение следовать Твоим же путем, чтобы Твое имя было прославлено, жить для Твоей славы во всех делах, во всех поступках и в церкви, и вне церкви, и на служении в церкви, и на тех работах, где работают дети Твои, Господи, чтобы имя Твое прославлялось Тебе воздавалась слава, хвала и поклонение. Господи, помоги нам быть именно таковыми людьми. Об этом я прошу Тебя и об этом я умоляю, осознавая свою слабость и свое несовершенство. Благослови тех, кто по разным причинам отсутствует, особенности больных наших, Господи, их так много есть в нашей церкви. И вот даже и за сестру Шуру мы просим, чтобы Ты ее благословил и облегчил также эти боли. Мы также просим и за других наших больных. Мы так благодарны Тебе, что сегодня и Камо, и Сусана могли быть в нашей церкви вместе с нами. И наша молитва и дальше, Господи, чтобы Ты полностью врачевал ее, и она и дальше могла быть полезной и в семье, а также и в нашей церкви. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.